Братья и сестры, мы продолжаем с вами изучать текст книги Бытия. Мы закончили читать текст книги Бытия о Вавилоне, но мы отнюдь не закончили попыток понять, что такое Вавилон. Последнее, о чем мы говорили, это о том, что смешение, а лучше сказать замес языка, в результате которого произошло множество народов. Вот замес языка был одновременно наказание, то есть отъятие первичной речи, и милость, то есть созидание многоязычия и восстановление связи с землей, ибо народы расселились по землям. Отъятие дара у Бога через века сопровождается возмещением дара. Например, человечество было изгнано из рая, и человечество через Христа заново обретает рай, уже как спасение. Вот тоже и райская речь. Господь отъял, но не навсегда. Вернул, но нечто иное. Через века после Вавилона человечество испытало, что это было до Вавилона глаз един у всех. После воскресения человечество испытало полноту богообщения небывалую. Это было богоявление, теофания, когда Бог отчетливо явился в третьей своей ипостаси, Святого Духа. Вот тогда человечество вспомнило и ощутило, чем был глаз един до Вавилона. И при этом человечество не утратило многоязычие, потому что многоязычие – это дар Божий. Человечество вернулось к богообщению, которое превышает различие языков народов. Когда это произошло? После воскресения Христова это должно было произойти в определенный день. Он был указан и приготовлен в Ветхом Завете. Это был день Пятидесятый. День Пятидесятый. В нем спрятано число вечной жизни. Если день воскресения – это день один, он же восьмой. День один, он же восьмой. Вот 7 + 1. Он же восьмой, то и Пятидесятница – это 7 седмиц и день один. В воскресении Христовом произошла замена еврейской Пасхи, и Пятидесятница заменила праздник Ветхого Завета. Какой этот был праздник? В день, в который был дан закон. Вот блаженный Феофилак так пишет. «В какой день дан закон? В тот же нужно было даровать и благодать Духа. В день Пятидесятницы по еврейскому обычаю приносили новые плоды, и разные лица сходились под одно небо в Иерусалим. В тот день начатки от всякого народа собрались ради благочестия». Вот день Пятидесятый. Как мы об этом читаем в Деяниях апостолов? Мы говорим о том, что должен быть глаз с неба. Читаем. «При наступлении Дня Пятидесятницы все они были единодушно вместе, апостолы, и бысть внезапно с неба шум эхос, как бы от несущегося дыхания бурного, и исполнил весь дом, где они сидели». То есть шум, как бы от несущегося дыхания бурного, и исполнил весь дом, где они сидели. «И явились им разделяющиеся языки, как бы огненные, и сел язык по одному на каждом из них. И исполнились все Духа Святого, и начали говорить иными языками, как Дух давал им провещевать. В Иерусалиме же проживали иудеи, мужи благоговейные от всякого народа, который под небом. Когда же был глас тот, вот это слово, вот оно, фоне, когда же был глас тот, то есть то, что было шум, шум, они ощутили шум. А когда опустились языки, по каждому из них, это все было уже глаз. Когда же был глаз тот, собралось множество народа и пришло в замешательство, ибо каждый слышал их, говорящих, его собственным диалектом. Вот то, что я вам сейчас прочитал, это буквальный перевод с греческого. И последний стих. «Когда же был глаз тот, собралось множество народа, и пришло в замешательство, ибо каждый слышал их, говорящих его собственным диалектом». То есть событие происходит под единым небом. История опять становится всеобщей. Шум был без ветра. Это Иоанн Златоуст. Шум был без ветра, языки без огня, чтобы не помыслил кто-то чувственно о духе. Языки явились как разделяющиеся от единого средоточия огненного, которое шло с неба как глаз. Вот осмыслите это. Языки явились как разделяющиеся от единого средоточия огненного, которое шло с неба как глаз. То есть оптический образ был выражением голоса. То, что в гласе явилось зрительно, а весь дом, добавляет Ефрем Сирин, наполнился благоуханием. Вот один из признаков откровения Божия, что оно не воспринимается никаким чувством. Но все чувства имеют аналог друг в друге. Голос может являться оптически, а то, что является зрительно, может иметь запах. Вот было сказано о людях до Вавилона: «И была вся земля, глаз един для всех». Так вот, что произошло? Одинаково до Вавилона и в Пятидесятницу соединение неба с землей происходило в духе, как глаз. А вот вавилонские столпотворители, они нацелились в небо и потеряли связь неба с землей в духе, как глаз. Вот теперь эта связь восстановилась. В Вавилоне Господь смешал язык, разделил народы, и это сопровождалось взаимонепониманием и замешательством. В Пятидесятницу, когда был глаз тот, множество народа пришло в замешательство, из которого выводит апостольская проповедь. Почему апостола Петра так слушали? И так много иудеев обратились в христианство, потому что он вывел их из этого замешательства. Так вот, Святая Церковь воспевает Пятидесятницу и сопоставляет ее с вавилонским смешением языка. Вот перевод на русский язык, то, что мы поем в церкви. «Когда нисшедше языки смешивал, тогда разделял народы Всевышний». То есть Господь. Итак, «когда нисшедше языки смешивал, тогда разделял народы Всевышний. Когда огненные языки раздал, он в соединение всех призвал, и мы согласно славим Всесвятого Духа». То есть один глаз осенил человечество. Но вот первичное говорение, помните, это вот осмысленная речь, которая называлась «одна губа». Вот это не вернулось. Вот почему Бог не вернул отъятого дара, вот этого говорения, того говорения, которое называлось «одна губа». Особая устность была до Вавилона. И вот ее Господь нам не вернул. Почему? «Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи», говорит апостол Павел. Вот что нужно человеку, богообщение? «Благая часть, которая не отнимется, ее избрала Мария, которая села у ног Иисуса и слушала Слово Его». Вот что слушала Мария, которая сидела у ног Иисуса. Вот какой голос она слушала. Она слушала голос Его. Мы говорим на разных языках, но в богообщении мы все народы земли. Мы имеем единый дух. Соединение и согласие. То есть в церкви мы слышим глас пастыря. Второе. Не вернулось к нам это первичное говорение. Осталось у нас многоязычие. Почему? Потому что многоязычие есть реальное богатство народов. Кто сотворил многоязычие? Бог Троица. Творение многоязычия есть дело Бога Троицы. Помните, Бог сошел на землю, Бог приготовил язык, Он замесил его, как хлеб, назначенный к жертве и раздаянию. А когда Он воплотится, Господь, Он предложит свое тело вкушать верующим, как тот самый хлеб. Дух Святой соучаствовал в смешении языка. И в Пятидесятницу от того же Духа апостолы получили дар говорить на иных языках и вышли на проповеди. Многоязычие. Каждый язык несет на себе печать божественного происхождения. Вот как человеку дано явить образ Божий как образ свой, собственно, в этом наша задача. То есть каждый человек есть образ Божий. Но Господь хочет, чтобы мы образ Божий явили как образ свой, личный. Вот так и своеобразие народа и его языка Богу желанно. Вот многоязычие, различие языков и личное качество каждого языка Богу желанно. То есть в языке народа записана его духовная биография. Далее. Рассеяние народов. Мы так мыслим, я так думал, что оно имеет прежде всего отрицательный смысл. Это не так. Рассеяние народов имеет прежде всего смысл положительный. И вот до времени этот положительный смысл рассеяния народов, он был неясен. А когда Христос пришел, то пришло время этот смысл высказать. И апостол язычников встретился тогда с самым мыслящим и эстетически одаренным из народов античности, это апостол Павел с эллинами на Ареопаге. Павел сказал, он буквальный перевод, «Бог от единой крови сотворил весь род человеческий, чтобы обитать по всему лицу земли, определив предназначенные сроки и пределы их обитания, дабы они искали Бога». Вот он дал нам пределы времена обитания. «Дабы они искали Бога, не ощутят ли на ощупь и не обрящут ли». То есть ищите Бога, пока не сможете его осязать. Вот по апостолу Павла историческая задача народов дохристианской древности. Это вот заповедь их исторического бытия. То есть, конечно, рассеяние народов имело мощный положительный смысл. И определенно нужно высказать эту идею, что субъект истории есть народ. Каждый из народов. Вот каждый из народов – это субъект истории. А не единая цивилизация, которая называется Вавилон, и которая хочет народы собой подменить. Далее. Первый Вавилон был первым Вавилоном, но ведь будет и последний. Если в древнем Вавилоне вот эта общая речь, говорение на том, что называется «одна губа», и единомыслие его строителей содействовали катастрофе, то что сказать о Вавилоне современном? Современный Вавилон – это путь к катастрофе. И вот в области языка современный Вавилон стремится уйти от многоязычия. Многоязычие есть дар Божий. Современный Вавилон стремится уйти от многоязычия. Но даже не это главное, не это страшное. Потому что народы все равно будут говорить каждый на своем языке. Дело не в этом. Мы наблюдаем попытки изменить самый субстрат человеческой речи. Изменение это будет происходить в сторону унификации и лишения голоса. В Вавилоне апокалипсиса человечество обнаруживает поразительное единомыслие и единство чувств в сторону греха, цитирую, «и будут смотреть от народов и колен, и языков, и племен, на трупы убитых пророков, и радоваться. Первый зверь апокалипсиса, которого Христос поразил голову, является, когда рана его была за столетие кем-то уврачевана. То есть, когда он является к тому времени, когда различия между народами, между языками и языками уже истерто. Земля уже стала единым целым. Для кого? Для зверя. Он получает власть, цитирую, над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. Это говорится, конечно, не о всех людях, а о тех, имена которых не написаны в книге жизни, но о всех народах и субкультурах. То есть то, что было в древнем Вавилоне, вот рассеяние народов и смешение языка, уже для этого зверя не препятствие. История стала всемирной. И когда она стала всемирной, когда различие языков истирается, тогда он приходит. И тогда восходит от земли другой зверь, внешностью христианскую. Он имел два рога, подобные агнчим. При втором звере возродится замысел Вавилонской башни. То есть, конечно, не сама башня, потому что Вавилон – это всемирная деятельность. Низводить небо на землю по воле человека. В первом Вавилоне то была деятельность духовная и научно-техническая. Помните кирпичи, асфальт и конструктивный принцип. И в последнем Вавилоне то будет деятельность духовная и научно-техническая. Необходимо стало пресечь то богообщение, которое установилось между Христом и Церковью в Пятидесятницу. Необходимо стало обезгласить мир. Значит, апостолам в Пятидесятницу, вы успеваете следить, братья? Апостолам в Пятидесятницу, с неба явились языки как бы огненные, и бысть глаз. В апокалипсисе зверь сотворит знамения великие, так что и огонь сотворит от неба, чтобы не сходил на землю пред человеками. Огонь с неба будет, а гласа опять не будет. То, что нужно пресечь, это богообщение. Богообщение является как голос. И вот второй зверь, огонь сотворит от неба, чтобы не сходил на землю пред человеками. То есть огонь с неба будет, гласа не будет. Это будет другой, единый языковой субстрат. Это новояз, визуализированная речь. В идеале ее можно будет вообще обезгласить. Опять-таки, почему? Потому что голос выдает Каина. Вот в Новом Вавилоне будет много зрелищного, шумового, визуального, информативного, а человеческого голоса будет все меньше и меньше. Первый зверь – это самый дух Каина, а второй зверь – это лжехристианин. То есть Каин и лжехристианин – вот эти суть два зверя из апокалипсиса. В чем они едины? Вспоминайте. Вот Каин и Вавилон. В чем они едины? Есть только одна точка, в которой они сходятся. И сходятся абсолютно. Это отношение к человеку. И тому зверю, и другому необходима переделка человека. Каин утратил сыновство от Адама и начал жить от себя. А строители первого Вавилона хотели сотворить человеку новое имя. А звери апокалипсиса заставят тех, чьи имена не вписаны в книге жизни, отречься от образа Божьего и поклониться образу зверя. Вот на этом мы заканчиваем изучать тот раздел книги Бытия, который называется «Экклесиология», «Учение о церкви». Книга Бытия заключает учение о церкви в черную раму. Начинает от Каина и завершает Вавилоном, и замыкает их друг на друге. В чем смысл такого обрамления? Он доступен тому, кто спасается. То есть образы погибели в книге Бытия даны во всемирной величине. И тогда в книге Бытия выдвигаются следующие отдельные темы. Понятным становится, что необходимо спасаться. начинается учение спасения, сотериология. Спасение есть дело личное, когда условия погибели стали всеобщими. И мы только тогда начнем понимать жизнеописание патриарха Авраама. Учение спасения в книге Бытия – это жизнеописание Авраама. Перед нами как будто частная жизнь человека или хроника, но это, конечно, не частная жизнь и не хроника. Священное Писание этими вещами не занимается. Это повествование о том, что спасение происходит в мире, где условия погибели стали всеобщими. То есть переход от самых общих проблем мироздания к самым личным и даже интимным подробностями жизни человека приобретает другое значение. Вот этот переход от экклесиологии к сотериологии, от учения братья и сестры, мы обсуждаем переход от экклесиологии к сотериологии, от учения о церкви к учению о спасении. Сотериология книги Бытия предполагает, что у нас есть базовые знания. Во-первых, о грехе. И второе, о враждующей стороне. Вот, речь идет о первородном грехе и о вражде духовной. Это важно понимать, что это вражда духовная с Каином и Вавилоном. Были способы борьбы с церковью. Они были отработаны в допотопный период и сразу после него. Вот эти способы борьбы с церковью, они останутся по существу неизменными. И остаются, и будут оставаться. Эти способы, их не вредно повторить. Сделаем только одно предварительное замечание. Мы изучаем книгу Бытия, которая говорит, что было в начале. А последняя книга Библии – Откровение. Апокалипсис говорит, что будет в конце. Вот эти две книги Библии открывают друг друга. Вот Писание так построено, что одна книга для другой есть ключ. Спасение происходит в среде мирового зла. Набор зол скуден, и это становится ясно как день, если не удивляться зверю морскому и не бояться зверя земного и не слушать, что Каин говорит, особенно когда он призывает нас к покаянию. Поэтому посмотрим на мировое зло через эти две книги «Бытие» и «Откровение». Антицерковное сообщество началось от Каина и от его потомков. Между каинитянами, сынами Божьими, положена вражда духовная, когда ни одна из сторон не получает преимуществ от насилия, то есть прямого воздействия с нарушением свободы. Почему? Потому что каинитяне охранены знамением Каина, и нарушение этой печати приводит к семикратному расслаблению их противников. Каина трогать нельзя. Иначе будешь расслаблен всемером. Другая сторона – сыны Божьи, это церковь. А церковь Божия живет во времени и в вечности. Насилие над сынами Божьими на земле приводит к укреплению церкви небесной и деятельной помощи для той церкви, которая на земле. То есть ни каинитяне, ни сыны Божьи не получают преимуществ от прямого воздействия на противную сторону. Однако у каинитян есть способы бороться с церковью. Такие способы бороться с церковью, которые не имеют симметричного ответа. Этих способов всего четыре. Только и всего. Вот перечислим их. Первый – это вызов агрессии на себя. Провокация оскорбления или насилие над частью своего же сообщества. Вот предельная форма – это погром по религиозному или национальному признаку. То есть, если их бить, каинитяне от этого оживают. Это надо знать. Далее. Из изобретений каинитян в книге Бытия отмечены город и цивилизация. Так, первое. Вызвать погром на себя. Второе. Город. С городской жизнью связано овладение всеми формами посреднической деятельности. Чем больше город будет распространять себя по лицу земли, тем больше у каинитян способов влиять на исторический процесс. Тенденция устойчивая развития посредничества – это исчезновение лица торгующего. Вот это обезличивание, примеры того, что это такое, мы с вами увидим далее. Я обязательно приведу это место из Апокалипсиса. Итак, первое – вызываю погром на себя. Второе – город и посредничество. Третье – цивилизация. Что такое цивилизация? Именно потомкам Каина дались открытия в сфере хозяйства, технологии и искусства. Вот эти открытия имеют нечто общее. Каждое изобретение цивилизации, начиная от городской жизни, есть возвышение над потребностью, перевод ее в сферу выбора и генерации новых потребностей. Вот так будет развиваться любая цивилизация. Предложение рождает спрос. Чем больше у нас потребностей и чем меньше у нас самоограничения, тем больше мы попадаем под власть зверя. Повторяем. Первое. Вызываю погром на себя. Второе. Город и посредничество. Третье. Цивилизация и умножение потребностей. А четвертое что? Вспоминайте. Четвертое. Женщина. Первая цивилизация потомков Каина имела одну особенность. Она была отделена от сынов Божьих, потому что Каин ушел от Адама. Эта вот внешняя изоляция потомков Каина выявила их нежизнеспособность. Каинитяне начали вырождаться. Тогда древние допотопные каинитяне пошли на сынов Божьих, а они вполне творчески отнеслись к словам Господа, которые он сказал змею. «Вражду положу между тобою и между женою». Вот в этих словах Господа содержится смысл прямой и символический. «Вражду положу между тобою и между женою». Прямой смысл. Целомудрие женщин есть первый рубеж обороны от врага рода человеческого. Соблюдение супружеских отношений в ограде церкви было непреодолимым препятствием для каинитян, желавших проникнуть за черту оседлости, где жили сыны Божьи. Сыны Божьи жили оседло и компактно. А вот каинитяне блуждали. И им нужно было проникнуть за черту оседлости, где жили сыны Божьи. Тут было два варианта. Каинитяне могли подрывать целомудрие жен в противном лагере. Они не стали этого делать. Они видоизменили своих женщин, назначив их на особое служение. Проникнуть к сынам Божьим и обратить их на себя. То есть на этих, этого рода каинского, женщин. Значит, итак, прямой смысл. Вражду положу между тобой и между женой. Прямой смысл. Целомудрие женщин есть первый решительный рубеж обороны от врага рода человеческого. Смысл символический. Змей враждует с женою, которая есть образ церкви. Душа невесты Христова. Церковь, цитирую, жена невеста Агнца. Жена с большой буквы. Церковь, жена невеста Агнца. Вот мы, как члены церкви, мы члены тела Христова, от плоти его и от костей его, я цитирую апостола Павла, если помните, да? Мы, как члены церкви, мы члены тела Христова, от плоти его и от костей его, посему сказано, оставит человек отца своего и мать и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть. Тайна сия велика есть, я говорю по отношению к Христу и к церкви. Апостол Павел. То есть жена, с которой враждует древний змей, это церковь Божья. Змей в ярости иногда срывается на прямые преследования церкви и начинает ее гнать. Посмотрите, Откровение, 12 глава. И это не приносит ему пользы. И что делает змей? Он повторяет свой древнейший опыт разрушения церкви. Тот, именно что использовали каинитянские женщины. Змей оставляет церковь Божью в покое. Вместо нее он выводит другую жену,
которая должна подменить собою церковь, жену Агнца. Другая жена, конечно, блудница, однако она говорит о себе, Откровение 17 глава, 18 стих. Другая жена, конечно, блудница, однако она говорит о себе, Откровение, «Я не вдова». То есть новое богоборческое сообщество имеет символ «жена-блудница, которая не вдова». И здесь прямая аналогия, она допустима, с женщинами-каинитянками. И они были посвященными в блуд женами сынов Божьих, тоже не вдовы. Дух здесь один, богоборчество и блуда. При этом жена, которая призвана подменить церковь, будет, внимательно сейчас отнеситесь, будет перечисление. Блудница, великий город, всемирная цивилизация и Вавилон. Вот мы подходим к этому трудному символу из Апокалипсиса. Вавилон, блудница. Блудница, великий город, всемирная. Братья и сестры, мы продолжаем изучение того, что в библейской символике есть Вавилон. Сегодняшнее занятие будет последнее. Оно будет очень непростое. Поэтому я попрошу вас к нему отнестись как бы с особым вниманием. Что есть Вавилон последних времен? Мы говорили, что на Церковь Божью, она жена, невеста Агнца, нельзя воздействовать путем насилия, подавления, гонений. Церковь от этого только укрепляется. И поэтому противники церкви догадались, что нужно жену, невесту Агнца, подменить. Это будет жена, блудница, великий город, город – это изобретение Каина, всемирная цивилизация. Потомки Каина все время строят всемирную цивилизацию. Так было и до потопа. И, наконец, Вавилон. Блудница, великий город, всемирная цивилизация, Вавилон. То есть в книге «Бытия» уже, если внимательно читать, прочитывается этот образ жены-противницы церкви. Блудница, великий город, всемирная цивилизация, Вавилон. Это вот блудница апокалипсиса. Вавилонская блудница апокалипсиса. В книге «Бытия» вавилонская цивилизация описана как такая богоборческая деятельность, которая происходила совсем не от Каина. Но в результате она полностью совпала с ним по духу. Потомки Каина погибли в потопе, капли крови не осталось. Но через древний Вавилон, тот, который в книге «Бытия» описан, можно сказать, Каин воскрес. То есть Вавилон – это как бы новое тело Каина. Вавилон – это всемирная деятельность. То есть глобализм – это сама природа Вавилона, потому что его деятельность не имеет и не может иметь никаких границ. Смотрим, вавилонская блудница с кем блудодействовала? Со всем миром, цитируем. С ней блудодействовали цари земные, и вином ее блуддеяния упивались живущие на земле. Жена противницы церкви является, когда мир стал всемирным. И вот жена блудница, цитирую, говорит в сердце своем, «Сижу, царица, и я не вдова». И да не увижу горести. Откровение, 18 глава. Она не вдова. И тот, которого она имеет, ей не муж. Противоположность Церкви Божией прямая, потому что жена Церковь имеет небесного жениха, а жена блудница имеет преисподнего. Она на нем и сидит. В образ телесной близости, потому что сказано, жена сидит на звере. Вот том самом, который был поражен в голову Христом в смерть, и рана которого была за века уврачевана. То есть жена сидит на звере, как не вдова. Зверь ее познал. Мы удивлялись, что каинитянки захватили семя и рожали мужьям врагов. Апокалипсис отвечает. Они известным образом сидели на звере. Имя жены, которая блудодействовала со всем миром и которая сидит на звере, написано не только в Писании, оно написано на ней самой. Цитируем. На челе ее написано имя. Тайна.
Вавилон Великий. На челе написано. На лбу. Тайна.
Вавилон Великий. Вот это оглупление человека цивилизации. Колоссальное. То есть религиозный индифферентизм и полностью атрофированное символическое мышление, когда человек не способен читать Писание, поскольку там встречаются символы. То есть вот это вот оглупление достигает такой стадии, что у блудницы на лбу написано «Вавилон», и никого это не трогает. То есть это для людей остается тайной. Почему? Потому что цивилизация – это мировоззрение, это образ жизни, который может захватить всего человека. Вот стоит человеку согласиться, и цивилизация станет его мирозданием, его вселенной, рукотворенным космосе. И в человеке тогда начинает утрачиваться образ Божий. Вавилон – это всемирная деятельность, которая изначально пресекает возможность богообщения и не может ограничиться никаким местом. Вавилон – это не башня от неба или до неба. Вавилон – это всемирная деятельность, которая пресекает возможность богообщения и не может ограничиться никаким местом. В этом смысле Вавилон книги Бытия и Вавилон Апокалипсиса – это одно и то же. И настанет время, когда во всяком народе, культуре и субкультуре на всей земле будут видеть над собой, представьте себе, жену-блудницу. Во всяком народе будут видеть над собою жену-блудницу. Ибо то, на чем сидит блудница, это не только зверь. Это, цитирую, народы и толпы, и племена, и языки. Откровение, 17 глава. Как удалось вавилонской блуднице покрыть собой всю землю и людей во всяком народе, так что небо не стало видно. Будем вникать. Книга Бытия рисует первый Вавилон, Апокалипсис – последний Вавилон. Давайте их сравнивать. Книга Бытия описывает начало процесса. Народ, богоискатель, пришел с востока, лишенный священства и царства. Он изобрел принцип универсального конструирования, постиг энтузиазм прогресса, стал низводить небо на землю по своей воле и захотел изменить человеческую природу. Строители этого первого Вавилона из книги Бытия не ведают, что творят, поэтому персонально из них никто не погиб и не наказан. Господь вернул строителей первого Вавилона на землю и рассеял их по лицу всей земли. И вот это рассеяние надолго пресекло деятельность вавилонской стройки. Но шло время, мир менялся. Различие между народами и культурами стало изглаживаться. И это происходило на наших глазах. Те, кто жил еще в 20 веке и помнит, что там было. Люди постепенно начали строить новый, он же последний, Вавилон. Начало этой стройки последнего Вавилона. Народ, богоискатель, пришел с востока, лишенный священства и царства. Он изобрел принцип универсального конструирования, постиг энтузиазм прогресса, стал низводить небо на землю по своей воле и захотел изменить человеческую природу. Это было начало. Апокалипсис говорит, что в конце. А конец – блуд, торговля, всемирное господство, жена, то есть, цитирую, город великий, который имеет царство над царями земными. В первом Вавилоне ни блуд, ни торговля не обозначены. А вот в последнем Вавилоне мы видим их крайние формы. Сейчас мы к ним обратимся. Что такое торговля? Что такое посредничество? В книге Бытия нет этих знаний. Они есть в Апокалипсисе. Это стержень городской жизни. Торговля показала, чем она может быть для человека тогда, когда торговля закончилась. Блудница погибла, цитирую дальше, «купцы земные восплачут и возрыдают о ней, ибо груз их никто уже не покупает». Не товар, груз. Буквально тонгоман. Груз их никто уже не покупает. Груз золота и серебра. и камня дорогого, и жемчуга, и фессона, и порфиры, и шелка, и багряницы, и всякого благовонного дерева, и всякого изделия слоновой кости, и всякого изделия из дерева дорогого, из меди, и железа, и мрамора, корицы, и фимиама, и мира, и ладана, и вина, и еле, и муки, и пшеницы, и скота, и овец, и коней, и колесниц, и тел, и душ человеческих. Вот что такое торговля. В своем пределе человека нет. Он потерян. Предел посреднической деятельности в полной утрате лица. Никто никого не покупает, никто свою душу не продает, потому что все куплено, все имеет цену. Древний сюжет «Человек продает душу дьяволу». Какая архаика! Никто никому ничего не продает, потому что человек имеет свою цену, он получает товар по цене и сам оценен, он уже продан по цене. Ничто не напоминает о лице человека сравнительно с одеждой, комфортом, едой, транспортом. Мы говорим, сотериология, учение о спасении. А что спасаться? Никто не погибает. Все на балансе. Все в равновесии мировых цен. Это пафос цивилизации. Все имеет свою настоящую цену. И поэтому человека, опять-таки, никто не покупает, ибо он изначально уже продан. Когда цивилизация стала мирозданием, жена-блудница подменила собой Церковь Божью. И что ж дальше? Мир, богатство, торговля, обилие товаров, комфорт, кризис, паника и падение. И что важно, что падение произойдет не от насилия или внешней причины, но ближайшим образом от своих же олигархов числом 10, рвущих на части плоть гибнущей империи. Вот так будет по писанному, потому что зверь, на котором сидела блудница Вавилонская, имел 10 рогов. Это 10 правителей, которые примут власть вместе со зверем, как цари на один час. И, кстати, заметим, что Вавилон Великий – это, конечно, не демократия. 10 – это символическое число совета олигархов. Они имеют единую волю, говорит Писание. Правление 10 согласованное. Однако падение Вавилона будет слишком стремительное. О том, что богопротивный мир должен рухнуть буквально во мгновение ока, мы узнали еще из истории грехопадения. Помните? И открылись глаза у них обоих, у Адама и у жены после грехопадения. Это Бытие, 3 глава, 7 стих. Вот раз, открылись глаза, и все. И тот греховный мир, который был внутри них, иллюзорный мир, он рухнул мгновенно. Но Вавилон-то – это материальная цивилизация, всемирная цивилизация, но такая же богопротивная, как тот иллюзорный мир, который был в душе прародителей, заразившихся грехом. И с Вавилоном так. Все произойдет мгновенно, цитирую. «И один ангел сильный взял камень, как жернов велик, и поверг в море, говоря, с таким стремлением повержен будет Вавилон, город великий, и уже не будет его». Вообще, если жернов бросить в море, он достаточно быстро упадет. Но тут еще ангел сильный, этот жернов бросил в море и говорит, вот так это будет. Это будет вот так мгновенно, с такой силой. И вот начало кризиса будет сразу гибелью. И 10 правителей, которые имели единую волю, зверь имел 10 рогов, это 10 правителей, они начнут быстрый раздел, или буквально раздевание своей империи. Возненавидят блудницу, приведут ее в запустение, и обнажат, и плоть ее съедят, и сожгут ее в огне. А что же будет с теми, кого мы называли народы, и толпы, и племена, и языки? Что же человечество? Они плачут, но не все. Не плачут те, чьи имена написаны в книге жизни Агнца, закланного от сложения мира. Цитирую. «Веселись о ней, небо, будет катастрофа большая, и погибель будет для многих. Из первого Вавилона никто не погиб, а из последнего Вавилона погибнут. И при этом сказано: веселись о ней небо и святые апостолы и пророки, ибо судил Бог суд ваш от нее. Вот буквальный перевод. Ибо судил Бог суд ваш от нее, то есть от нее самой. Падение Вавилонской блудницы произойдет от нее самой, по ее внутреннему устройству. Помните, мы говорили, нет прямого воздействия на противоположную сторону. Ни кайнетяне на сынов Божьих не могут прямо воздействовать, ни мы не можем воздействовать на них. Вражда идет духовная. И падение Вавилонской блудницы произойдет по ее внутреннему устройству. И вот, и олигархи будут рвать блудницы на части, ну, примерно подобно тому, как биржа может уничтожить саму себя за считанные секунды. Падение Вавилона произойдет от немощи. И в день падения Вавилона откроется небо. Веселись о сем небо. Небо, веселись о сем небо. Погибла Вавилонская блудница. То есть твердь небесная. Небо — это что такое? Это твердь небесная, отделяющая воду от воды. Ну, вспоминайте. Небо — это твердь небесная, отделяющая воду от воды. И в каком смысле мы можем сказать, что небо откроется? А в том смысле, что небо, его не было видно. Если жена блудницы подменила собой церковь Божию во всяком народе, на всей земле, то эта блудница, жена, закрыла собой небо. И причем она определенно своим местом закрыла небо. Не ладонями, не волосами и не складками платья. Вот символически самый страшный, кстати, во всем Писании. Образ Вавилонской блудницы. Она сидит на водах многих. А воды, где сидит блудница, народы и толпы, и племена, и языки. То есть своей восседательной частью жена блудницы подменила твердь, отделяющую воду от воды. Что получилось в итоге такой подмены? Надо вспоминать, что такое небесная твердь. Небо имеет тройственное значение символическое в Священном Писании. Как твердь, как небо и в отношении к земле. Твердь. Небо как твердь есть отделяющее воду от воды. Это деятельное условие органической жизни на земле. Это второй день творения. То есть, когда мы смотрим на небо, мы можем понять, что есть мембрана, которая охраняет нашу жизнь. Это кожа нашего мира. Твердь есть деятельные условия органической жизни на земле. А то, что видели над собой несчастные племена и народы, оказавшиеся под сидящей на них блудницей, тоже имеет отношение к органической жизни. Это то место, которое женщины прикрывают, вообще-то говоря. То есть это, ну, называется срам. И вот люди увидели срам блудничный вместо неба, когда Вавилонская блудница погибла. Вот об отношениях мужа и жены говорится: «Познал муж жену». Строители, помните, первого Вавилона из книги Бытия начали познавать небесное. А строители последнего Вавилона внезапно, вмиг увидели, что это было за познание и каково было познаваемое ими небо. Это был срам блудничный. Второе. Небо – это великий знак последнего решения воли. Где верх, где низ? Быть с Богом или против Бога? В духовном мире есть верх и низ. Так вот, племена и народы последние дни оказались ниже нижнего блудницы. Они этого не хотели, да? Они хотели чего-то другого. Так они думали. Но то, что они по-настоящему хотели, в своем настоящем виде, оказалось это. Вот то, что женщины прикрывают. Если человек хочет божественного, но не Бога, он получает мерзость. Вместо рая – ад, а вместо неба – срам. Третье. Что такое небо? Небо в отношении к земле. Что такое небо в отношении к земле? Это видно, когда небо сближается с землей. Это моменты напряжения, кризиса, переломом всемирной истории. Вдруг небо сближается с землей. Вот так было во времена потопа, когда голубка принесла в ковчег Ною масличную ветвь из райского сада. Небо может удариться от землю. Так было в момент смерти Христа, когда камни разодрались и гробы открылись, и телеса усопших воскресли. Перед вторым пришествием Христа убитые пророки воскреснут и взойдут на небо, это все увидят. И второе пришествие будет с неба и будет зримо всеми. Но чтобы Господь сошел с неба, второе пришествие, нужно очистить небо от блудницы. Вот мерзость, ставшая для народов земли небом, сама падет и накроет. Ну, по-русски это и называется «накрыться». И это сближение неба с землей будет для строителей последнего Вавилона страшным узнаванием, что они сделали, что они сотворили. Это по слову Господа, которое он сказал Каину: «Что ты сделал?» Вавилонские познаватели неба строили с энтузиазмом. Энтузиазм прогресса – это, я повторяю, пройденное. Это низводить небо на землю по воле человека. Энтузиазм прогресса – есть сила, которая называется, сейчас процитирую по-гречески, «дюнамис тустренус». Это сила надменности, сила роскоши. Именно от этой силы разбогатели купцы земные. А вот энтузиазм стал иссякать. Вавилонская блудница падет от себя самой. Энтузиазм стал иссякать, сила убывает. Энтузиазм и сила слабеют, а надменность и комфорт, и роскошь, они возрастают. И тогда ослабевший энтузиазм строителей Вавилона строить башню в небо стали поддерживать искусственным путем, буквально фармакологически. Энтефармакея – изготовлением и потреблением зелья. Этим зельем были прельщены все народы. И когда истощилось возбуждение от зелья и не стало больше, ни в каком из народов этим зельем опоенных силы поддерживать эту вертикаль башни к небу, сам собою или от себя пал, пал Вавилон Великий, пала блудница. Я к тому же самому событию возвращаюсь. Я просто с разных сторон его рассматриваю. Но так в Откровении Иоанна Богослова. Пала блудница, это мерзкое небо, приблизилось к земле и накрыло. И в полном бессилии наступило прозрение. От прозрения в бессилии есть ад. Этот момент прозрения был ужасен. То есть желанное погибло, как желание. И ангел говорит: «Вавилон, великий город, и уже не обрящется, и голоса поющих под гитару, кефару, под гитару, и музыкантов, и играющих на свирелях и трубах, не будет уже слышно в тебе. И всякий искусник всякого искусства», искусство – это техне, техники, «и всякий искусник всякого искусства уже не обрящется в тебе, и голоса от жерного уже не будет слышно в тебе, и свет лампы не явится уже в тебе». Иллюминации не будет больше. «И свет лампы не явится уже в тебе, и голоса жениха и невесты не будет уже слышно в тебе. Ибо купцы твои – вельможи земли, ибо зельем твоим были прельщены все народы». Следующая мысль. Когда открылось, чем было небо вавилонской цивилизации, вот мы говорили, да, это то место, которое женщины прикрывают. Когда открылось, чем было небо вавилонской цивилизации, открылось также, что Вавилон не был местом религиозной терпимости. Что имеется в виду? Никаких гонений на христиан в цивилизованном обществе быть не может. Вся идея состояла в том, чтобы без всякого насилия подменить жену Церковь Христову на жену блудницу вавилонскую. Как? Через причастие. Вот как христиане причащаются тело и крови Христовой, так все народы отведают зелье блудницы. Поэтому она держит в руке чашу потир с грузом, буквально опять-таки с грузом мерзости и нечистот блудовства его. Так что Вавилон – это не безрелигиозная общественность. Это оборотническая религия. На поверхности мир, гражданское общество, веротерпимость, права человека и никакого насилия. Писание при этом говорит, подмена в религии есть дело кровавое. Потому что так ангел говорит о погибшей блуднице. 18 глава Откровения. «Зельем твоим были прельщены все народы, и в ней кровь пророков и святых была найдена, и всех закланных а на земле». А кто был первым закланным? Не убитым, а закланным. И убитым, и закланным был Авель. Ибо Каин заклал брата своего, первое послание Иоанна. Он не просто его убил, он совершил жертвоприношение. И вот как только человек, народ, сообщество, цивилизация причащаются духу Каина, на него обращается, это говорит Христос. Я цитирую сейчас Евангелие от Матфея, 23 глава. «Обращается вся кровь праведная, проливаемая моя на земле от крови Авеля праведной». Вот такое произошло с книжниками и фарисеями во времена Спасителя, о чем он им сказал. «Обращается вся кровь, Господи, как страшно, праведная, проливаемая на земле от крови Авеля». Вот то же самое произошло с племенами и народами, которые были прельщены всемирным Вавилоном. Цитирую Откровение. «Я видел жену, пьяну от крови святых и от крови мучеников Иисусовых». То есть Вавилон – это всемирное дело каинское и дело кровавое. И самое трагичное, что когда прельщенные народы увидели, что их небом был срам блудничный, и они буквально покрылись вот этим конкретным срамом, которые женщины прикрывают. Вот когда они это все увидели, к власти приходит зверь. А что даст зверь людям? Он даст людям духовность, цитирую Откровение. «По воле Божьей 10 правителей растерзали блудницу, потому что Бог дал в сердца их сотворить волю Его, сотворить единую волю и дать царство их зверю». И что скажет зверь осрамившимся народом? Это мы можем знать и отчасти видели и видим в современной жизни. Зверь скажет: покайтесь. Вот как евангельская проповедь началась с этого слова, так это слово скажет зверь, который по виду христианин. Чтобы это сделать, мысль более конкретной, можно такое рассуждение привести. Вот век богоотступления для всего человечества был век 20-й. Отступничество от Бога, апостасия. Отступничество прошло под знаком трех социальных утопий. Утопия по смыслу слова – то, что не может иметь места. То есть в утопии нет жизни. И при этом в 20 веке три утопии осуществились. Коммунизм, фашизм и Вавилон, который называет себя демократией. Вавилон один выжил к концу 20 века. Две первых утопии пали, коммунизм и фашизм, как нежизнеспособные. И вот тогда народы, пострадавшие от своего утопизма, возьмем для примера Россию и Германию, услышали голос, призывающий их к покаянию. И кто их призывал? Каин призывал. Покайтесь. Перед кем? За что? Вот для нашего народа что это значит? Русские позволили убить царя и не защитили церковь. Вот через это мы приняли на себя печать Каина, как наказание. Так, вы успеваете следить за мыслью? Мы, русские, позволили убить царя и не защитили церковь. Вот через это мы приняли на себя печать Каина, как наказание. Печать Каина, если она дается в наказание, снимается только через страдания. Внутренний режим после 1917 года и Вторая мировая война были нашим страданием. Наказание революции – это всегда тоталитаризм и кровопролитие. Прошло время, коммунизм пал, и зазвучал голос того, чью печать мы приняли в революции. Покайтесь. За что? За Сталина. За тоталитаризм. Нет, простите, Сталин – это кара Божья. Это наказание к вразумлению. И нам говорят, покайтесь в сталинизме. То есть мы должны каяться в том, что было нам наказанием. И Сталин не Гитлер. Потому что гитлеризм не был наказанием, он был первоначальный грех. А русских первоначальный грех в том, что дали убить царя и не защитили церковь. При этом Каин говорит, кайтесь в сталинизме, кайтесь в том, что было карой Божьей за богоотступничество. Чтобы покаяться, человек должен к Богу обратиться, потому что покаяние есть путь жизни. Покаяние не ставит покаявшегося в разряд провинившихся или неполноценных, или опозоренных. Чтобы покаяться, нужно войти в богообщение, не Каина слушать, а слышать голос пастыря. Каяться надо в богоотступничестве, а не в том, что было карой за него. Я заканчиваю. Перед пришествием Христа был глаз вопиющего в пустыне. Вот так в той пустыне под небом Вавилона зазвучит голос Божий. Это перед тем, как Вавилон падет. Вот послушайте Откровение, 18 глава. Голос с неба. Голос с неба, говорящий, выйди от нее, народ мой, чтобы вам не причаститься грехам ее и от яз ее не принять. Ибо грехи ее, внимание, это вы не услышите, потому что это буквальный перевод. Ибо грехи ее прилепились до неба, и воспомянул Бог неправды ее. То есть глаз с неба зовет сынов Божьих выйти из-под того неба, которое устроила жила блудница извращением супружества. Вот Богом сказано, прилепится человек к жене своей. А здесь жена, противница церкви, через блуд осваивает небесное, прилепляясь ко всему высокому, все выше по уровню. Она поворачивает его вниз, на себя, а сама поднимается. Так что грехи ее в конце, говорит Господь, прилепились до неба. И потом все это рухнет в единый миг, как сказано. Вот путь покаяния нужно пройти до того, как ужас открывшегося срама охватит все народы земли. Потом может быть поздно. Это будет духовное смятение, и там будут действовать три страшные силы. Стыд, страх и удивление. Удивление. Люди станут дивиться бесподобию зверя морского. Будут страшиться зверя земного. А Каин призовет к покаянию. Эти три силы будут действовать совместно. И образ зверя тогда вытеснит из человека образ Божий. Вот в перспективе событий, каких развивается в книге Бытия, учение о спасении. Это следующий раздел книги Бытия, это житие Авраама, учение о спасении, сотериология.